Раздел 2. Древняя и Передняя Азия. Лекция 15. Малая Азия в древности. Авторы: Геннадий Иосифович Довгяло и Олег Валерьевич Перзашкевич. Вопросы. 1. Введение. 2. Климат, географическая среда и природные богатства Малой Азии. 3. Предпосылки возникновения цивилизации в Малой Азии. 4. История открытия древнейших государств Малой Азии. 5. Проникновение индоевропейцев в Малую Азию. 6. Хеттская держава. 7. Крах Хеттской державы. 8. Фригийское царство. 9. Лидийская держава. Вопрос 1. Введение. Длительное время истории Древней Малой Азии была известна только, по данным античных авторов, которые первыми обратили внимание на многие наскальные надписи, рельефы, скульптуры. Они по-своему их объясняли, главным образом в свете собственной мифологии и истории. Ныне на территории Малой Азии расположено одно государство – Турция, которое в политическом, экономическом и культурном отношениях играет в современном мире далеко не первостепенную роль. Более весомым было значение Малой Азии в ее прошлом, особенно ее центральной и восточной частей, Анатолии, бывшей одним из центров становления передневосточной цивилизации. Положение Анатолии на месте соприкосновения трех частей Старого Света, Азии, Африки и Европы, делало ее на протяжении всей истории местом контакта народов. Вряд ли существует какая-либо другая географическая область на Земле, которая видела на своей территории столько племен, как Анатолия. Само название Азии имеет анатолийское происхождение. В текстах второго тысячелетия до нашей эры упоминается небольшое государство Асува на северо-западе Малой Азии. Принято считать, что это название происходит от древнего слова Асва, лошадь, конь. Греки знали Асуву как место, известное своим коневодством. Вопрос 2. Климат, географическая среда и природные богатства Малой Азии. Природа здесь заметно менялась в последние 30 тысяч лет. Еще в начале 10 тысячелетия до нашей эры ощущались последствия ледникового периода. Потом наступило потепление, страна покрылась лесами и лугами, где обильно произрастали в диком виде ячмень и пшеница. Изобилие корма способствовало жизни многих стад крупного и мелкого рогатого скота. Таким образом, сама природа благоприятствовала переходу от активного собирательства, злаковых и охоты к земледелию и скотоводству. Особенно славилась Малая Азия минеральными ресурсами. Здесь было много золота, серебра, железа, меди и свинца. Издавна большим спросом, даже в отдаленных странах, пользовался малоазийский обсидиан или вулканическое стекло. При его обработке получались острые режущие края, что давало возможность делать изделия с высокими рабочими качествами. С возникновением ремесла природные богатства Анатолии стали привлекать внимание жителей Месопотамии, Восточного Средиземного и иных стран. Вопрос 3. Предпосылки возникновения цивилизации в Малой Азии. Между 10 и 7 тысячелетиями до нашей эры в Передней Азии произошла неолитическая революция. Люди начали одомашнивать животных и растения. Это привело к возникновению оседлых сельскохозяйственных поселений. Увеличился спрос на кремень и обсидиан для изготовления орудий труда. Быстро совершенствовалась техника их обработки. Уже в 7 тысячелетии до нашей эры в Анатолии были крупные неолитические поселения. Самым значительным и интересным из них был Читал-Хююк. Его обитатели выращивали 14 видов сельскохозяйственных растений. В их числе были пшеница, ячмень, горох. Разводили коз и овец, приступили к приручению крупного рогатого скота. Успехи Читал-Хююка связаны с добычей, обработкой и экспортом обсидиана. На близлежащих холмах добывали охру, самородную медь, свинец. Изготавливали украшения из меди и свинца, но материальное производство удовлетворялось каменными и костяными орудиями труда. Обитатели Читалхююка жили достаточно зажиточно, о чем частично свидетельствуют богатые женские захоронения. Поражают изысканностью и роскошью интерьеры многочисленных храмовых помещений с многоцветными росписями, круглой и плоской скульптурой. В этих изображениях столкнулись две эпохи: с одной стороны, чисто охотничьи мотивы, с другой, символика раннеземледельческих культур. Высокохудожественны глиняные обнаженные скульптуры полных женщин. Очевидно, это образы божеств плодородия. Судя по чистоте изображений, огромную роль играл культ быка. Читалхююк был своеобразным центром окружавших его 22 поселков раннеземледельческих общин. Важным памятником этой эпохи является их Ихаджлар, расположенный на запад от Читала. Его выделяет наличие оборонительных стен, развитое земледелие, ткачество и керамическое производство. Но в 6 тысячелетии до нашей эры на всем Переднем Востоке, как результат циклических колебаний климата, наступает продолжительная засуха. В итоге прекращает свое существование читальская и родственные ей культуры. Их создатели постепенно переселяются в пригодные для жизни местности, сохраняя свои культурные достижения. Многое из изображенного на фресках Читалхююка повторяется в позднейшем искусстве Малой Азии и Восточного Средиземноморья. Примерами могут служить изображения двуглавых орлов, лабрисов, топоров с двумя лезвиями, крестов и прочие. А в Чинюню, на самом востоке Малой Азии, в 1979 году были найдены самые древние изделия из самородной меди, изготовленные методом холодной ковки. Они датируются или концом 9 или первой половиной 8 тысячелетия до нашей эры. Пока это самые древние изделия из меди, известные специалистам. Подводя краткий итог сказанному, не безинтересно привести слово известного археолога Джеймса Мелларта, можно без преувеличения сказать, что Анатолия теперь должна считаться наиболее развитым центром неолитической культуры на Ближнем Востоке. Неолитическая цивилизация, обнаруженная в Читалхююке, сияет подобно сверхновой звезде в тусклой галактике современных ей земледельческих культур. В 4-3 тысячелетии до нашей эры резко возросла роль центральной и северо-западной Анатолии как районов, более богатых лесами и рудными месторождениями. Возникшие здесь поселения быстро укрупняются. Начинается предыстория первых малоазийских городов-государств. Вопрос 4. История открытия древнейших государств Малой Азии. Названные выше раннеземледельческие культуры были открыты сравнительно недавно, менее полувека тому назад. Изучением древнейших городов-государств стали заниматься в конце 19-го, начале 20 века по двум направлениям. Это, в первую очередь, свидетельство шумерских источников о военных событиях в Анатолии, где известнейшие цари-деспоты Аккада, Саргона и его внук Нарам Суэн успешно воевали с местными царями в большом их числе, чуть менее двух десятков. Сами тексты легендарного содержания, в них славятся аккадские цари-победители, а их победы явно преувеличены. Но в этих легендах присутствуют исторические реалии. В эпосе «Царь Нарам Суэн и Малой Азии» бегло упомянуты цари городов-государств Малой Азии, которые известны из многих хеттских текстов. Несомненно, что в малоазийских городах-государствах постоянно находились и аккадские купцы. Археологические подтверждения существования раннеклассовых образований найдены при раскопках городища Ладжа, Хююк и Алишар-Хююк. Найденные в 1974-1976 годах архив из более чем 17 тысяч документов на месте крупного торгового города-государства Эбла на территории Северной Сирии, датируемые второй половиной третьего, началом второго тысячелетия до нашей эры, содержит документы, где упоминаются малоазийские города Канес, Кархимиш, Харран, Уршу, Хахун. В свою очередь, иблаиты упоминаются в знаменитом архиве Искюль-Тепе, на месте древнейшего политического центра хеттов Неса-Канеса. Здесь, в соседстве с разноязычным местным населением, успешно торговали древнейшие ассирийцы. Они оставили около 30 тысяч деловых документов, где имеется самый древний письменный материал о политической и общественной жизни местных государств. Здешние правители восприняли староассирийскую письменность и использовали ее даже в международной переписке. Но это не основные источники по истории самой значительной древней цивилизации Малой Азии – хеттской. Гипотетическое открытие хеттов произошло задолго до прочтения их письменных источников. Это сделали английские миссионеры и ученые Райт и Сейс в последние трети XIX века. Сейс в 1880 году прочел в Лондонском библейском обществе доклад «Хетты и Малой Азии», где впервые употребил термин «хеттские иероглифы». А Райт в 1886 году издал книгу «Империи хеттов». Оба автора утверждали, что ветхозаветная хитти передает название народа, создавшего могучую державу, успешно воевавшую с Египтом и государствами двуречья во втором тысячелетии до нашей эры. Ученые значительно расширили рамки библейских свидетельств, которые ограничивали место обитания хитти только восточным Средиземноморьем. Сейсу удалось верно установить чтение иероглифов «бог», «царь», «город», «страна». Но он заблуждался, относя хеттский иероглифический язык к семитской семье. В последующие 60 лет дешифровка иероглифов шла очень медленно, часто случались ошибки и недостоверные чтения. Предположения об историческом значении хеттов подтвердились с началом археологических раскопок столицы хеттского царства, города Хатусаса, современной Багаскёй, в центре Анатолийского плато. Руководил раскопками в 1906-1913 годах немецкий ассириолог Винклер. Самой ценной находкой стал хеттский царский архив, насчитывающий десятки тысяч клинописных текстов разнообразного содержания. Большинство из них было выполнено хорошо изученной к этому времени северо-месопотамской системой клинописи. Такие тексты без труда читались, но были понятны только шумерские и аккадские надписи. Большинство текстов было выполнено на непонятных языках. Большой сенсацией стало открытие словацкого ученого Бориса Грозного, который в 1915 году установил, что основная масса текстов была написана на индоевропейских языках. В них встречаются знакомые индоевропейцу слова «ватер» — «вода», «непис» — «небо», «мальды» — «молиться», «хастай» — «кость», а также имя бога Пирва, равнозначное белорусскому «перуну». В 30-х годах 20 века, благодаря увеличению числа новых текстов, значительные успехи в прочтении древних малоазийских надписей сделали Форер, Гельб, Мериджи, Фридрих и другие. А расшифрованы хеттские иероглифы были только в 1947 году, и ныне их считают разновидностью лувийского языка. Вопрос 5. Проникновение индоевропейцев в Малую Азию. По крайней мере, с конца третьего тысячелетия до н.э. индоевропейские языки стали родными для некоторых народов Малой Азии. В числе документов Багаскёйского архива терминологически различаются три анатолийских индоевропейских языка. Это палаумнили, язык народа страны Пала, или палайский, на котором говорили на севере Анатолии. В стране Лувия, юг и запад Малой Азии, бытовал язык лувили, или лувийский. И, наконец, хеттские писцы упоминают носили, несили и несумнили, хеттский клинописный, или неситский. Его название является производным от имени Канис-Неса, значительного политического центра индоевропейских пришельцев. Во втором тысячелетии до н.э. под хеттами имеют в виду преимущественно неситов. Их язык лег в основу хеттского литературного языка. В архиве Хаттусаса упоминаются хуриты и присутствуют тексты на хуритском языке. Этот язык родственен более позднему ураартскому. Хуритский элемент сыграл значительную роль в истории хеттского царства. Первым населением Малой Азии, зафиксированным в письменных источниках, были хатты. Их язык родственен современным адыво-абхазским языкам. Начиная с последней трети третьего тысячелетия до н.э., хаттский язык стал постепенно вытесняться индоевропейскими. Возможно, это было связано с приходом в Малую Азию новых племен, которых называют неситами, от названия города Неса, считавшегося древнейшим центром нового населения. Так или иначе, за несколько последующих веков в Малой Азии возникает развитая цивилизация, получившая название хеттской от воспринятого хаттского названия их страны – хатти. Эта цивилизация переняла множество элементов материальной и духовной культуры своих предшественников. Новая цивилизация является своеобразным сплавом хаттской и неситской составных частей. Особенно сильно ощущалось хаттское влияние в эпоху древнехеттского царства, 18-16 века до нашей эры, когда в религии, государственном культе, придворном обиходе, других сферах жизни продолжало сохраняться хаттское влияние. Хеттские правители от Хаттусилиса I до Супилиумаса I, за редкими исключениями, носили хаттские имена. Вопрос 6. Хеттская держава. Начало собственно хеттской государственности восходит к царской династии из города-государства Куссара, где-то на юге или юго-востоке Анатолии. Царь этого города, Питхана, завоевывает Несу и делает в нем царем своего сына Аниту, который оставил надпись о своих деяниях. Он подчиняет себе города-государства Пурус-Ханду и Хаттусас, которые разграбил, разрушил, засеял сорняками. В этом тексте впервые упоминается около 2000 колесниц, царские троны, жезлы из железа. Последующие события политической истории хеттов не отражены в письменных источниках. К моменту образования хеттского царства царская династия из Куссара сохранила свое преобладание. Первых два царя, Лабарна и Хаттусилис I, короновались в Куссаре. Связи малоазийцев с представителями более высокой культуры, сначала с аккадцами, а потом ассирийцами, ускорили продвижение древних анатолийцев к цивилизации. Как все индоевропейцы, хетты были коневодами. Они поселились в стране, где местное население раньше всех в мире освоило металлургию. Коневодство и изготовление железного оружия дало хеттам большие военные преимущества. Историю хеттов принято подразделять на три периода – Древнее, Среднее и Новое Царство. Среднее Царство часто называют темным периодом в истории хеттов, так как от этого времени не сохранилось письменных источников. Только известно, что в темный период в жизни государства проявилось хуритское политическое и культурное влияние. Основатель царства Лабарна начал свои завоевания с состояния, когда страна была мала. Завоевав местности на севере и юге Малой Азии, он создал государство от Черного до Средиземного морей. Хаттусилис I, он же Лабарна II, перенес столицу в Хаттусас и продолжил завоевание в восточном и юго-восточном направлениях. В северной Сирии он завоевал богатые семито-хуритские государства Алалах, Урсу и Хасув. Смерть в глубокой старости не дала возможности Хаттусилису I успешно завершить многолетнюю борьбу за завоевание Халаба, Алеппо. Эту задачу решил его преемник Мурсилис I. Он же совершил другой выдающийся военный поход. Пройдя со своей армией с боями территории ряда стран, этот царь взял штурмом самый большой город известного ему мира, Вавилон, уничтожил его дотла, и с богатой добычей вернулся в свою страну. Тем самым, около 1595 года до нашей эры, хетты положили конец правлению первой Вавилонской династии, самым известным представителем которой был Хаммурапи. В начальный период хеттской государственности власть царей ограничивала народное собрание и совет знати. До настоящего времени сохранились тексты выступлений первых царей в народном собрании. Первая версия хеттских гражданских законов была принята на совете знати. По уровню правовой мысли эти законы не уступают библейским и законам Хаммурапи. Впоследствии, после успешной завоевательной политики, наблюдается усиление реальной власти царей. Хеттское царство вело почти непрерывные войны. Они приводили к постоянному притоку в страну военнопленных и угнанного мирного населения. В сравнении с другими странами Передней Азии у хеттов был более высокий уровень использования рабского труда в хозяйстве. В последующее время древнехеттское царство на всех границах подверглось ожесточенным нападениям хурритов. Они разорили окраинные области государства, нарушили внутренний порядок в стране. Начались смуты в придворной среде со многими кровавыми исходами. Стабилизация произошла при восьмом царе династии Телипинусе. Он установил дружеские отношения с лувийскими правителями юга, востока Малой Азии. Путем упорядочения законного, исключающего возможности насильственной узурпации трона, порядка престола наследия, был наведен порядок и в придворной сфере. Как было указано выше, в смутном среднем царстве усилилось хурритское влияние. Цари имели по два имени, одно из них тронное хеттское, второе – собственное хурритское. Новохеттское царство, около 1400-1200 годов до нашей эры, начинается с успешных завоеваний первых малоизвестных царей. А после них очередной узурпатор, Супил-Лиумас, первый создает новую могучую хеттскую державу. К этому времени постоянным, сильным и многочисленным противником хеттов становятся воинственные племена касков, с северо-востока, вторгающиеся в страну, угрожая столице государства. Каски жили в условиях родоплеменного строя, и у них не было власти одного лица. Хотя, как засвидетельствовано в хеттских летописях, некоторые их правители начинают управлять страной по-царски. Только временами хеттским царям удавалось нейтрализовать опасного врага. В один из таких моментов Супил-Лиумасу I удалось завоевать страну Хаяса Атцы на армянском Нагое. В смутное время хетты потеряли в северной Сирии города Халап и Алалах. Их захватило быстро усилившееся хурритское государство Митани, которое победило ассирийцев и установило дружеские отношения с Египтом. Супил-Лиумас I не только завоевал Кархемиш, но и отдал его под власть своим сыновьям. В результате в Северной Сирии на долгое время установилось хеттское владычество и началось хетто-египетское противостояние. Оно продолжалось с переменным успехом до 1312 года до нашей эры, когда произошла одна из самых больших битв древности у сирийского города Кадеша. Поэтому неудивительно, что все известные истории военного искусства начинаются с описания этой битвы. Битва при Кадеше показала примерное равенство сил, после нее египтяне и хетты больше не воевали. А около 1296 года до нашей эры был заключен первый известный в истории договор о мире и дружбе на вечные времена между самым известным египетским фараоном Рамсесом II и хеттским царем Хаттусилисом III. Оба правителя пошли на этот шаг, опасаясь растущей мощи Ассирии. Вскоре Хаттусилис III посетил Египет. Это первый известный в истории дружественный визит главы сильной державы к правителю равного ранга. В Египте об этом событии сохранился до наших дней рельеф с сопроводительной надписью. Самым сильным и опасным врагом хеттов на западе были греки-ахейцы. Их страна, наряду с упоминаемой легендарной Троей, более известной по Илиаде Гомера, именуется в хеттских текстах Аххиява. Есть точка зрения, что так хетты называли Микенскую Грецию. Вопрос 7. Крах хеттской державы. В конце 12 века до нашей эры с Балкан и островов Средиземного моря на страны Передней Азии хлынули полчища так называемых народов моря. После разрушения ими хеттской столицы Хаттусаса последний царь Супил Лиумас II был вынужден бежать на остров Кипр. Мощное хеттское государство перестало существовать. Хеттские клинописные тексты исчезают. В итоге эгейского переселения народов этнический состав Малой Азии значительно изменился. Остатки хеттского населения отступили на юго-восток, в северную Сирию, где образовался ряд небольших государств. Они просуществовали еще несколько веков, сохраняя хеттские культурные традиции. Часть населения Малой Азии отступила к северо-востоку в области Закавказья. Вопрос 8. Фригийское царство. Фригия – самое значительное политическое образование в Малой Азии после падения Хеттского царства. Основное население Фригии – это жители северо-западной части полуострова, переселившиеся с Балкан. Расцвет Фригии относится к 10-8 векам до нашей эры. В это время возникло много новых городов. Самым крупным и хорошо укрепленным из них была столица – Гордион. Ее основание древние греки связывают с именем легендарного царя Гордия, известного своим сложным узлом – Гордиев узел, разрубленным Александром Македонским. Сын Гордия Мидас был покровителем наук и искусств. Правда, в его правлении Фригия была покорена ассирийским царем Саргоном II, который захватил много крепостей, пленных и богатую добычу. Мидас стал данником ассирийцев. Среди жителей Фригии был распространен культ Великой Матери Богов и ее возлюбленного бога Аттиса. Фригийцы создали собственное алфавитное письмо, внесли вклад в развитие музыки, фригийский лад, изобрели флейту. Вопрос 9. Лидийская держава занимала центральный район западной части Малой Азии. Сначала Лидия входила в состав Фригийского царства. Здесь были плодородные почвы и много небольших рек. Недра страны содержали много золота, серебра, железа, меди, цинка. Особенно были развиты коневодство и металлургия, ткачество, изготовление качественных минеральных красок, пошив одежды. Местоположение Лидии было удобно для международной торговли. В 7 веке до нашей эры лидийцы первыми в мире стали чеканить монету из сплава золота и серебра. Господствующее положение в обществе занимали крупные рабовладельцы, богатые земельные собственники и жречества, а также состоятельные купцы. Основную массу населения составляли свободные мелкие землевладельцы, пастухи и ремесленники. Социальные низы были представлены храмовыми и частновладельческими рабами. Лидия была монархией, где власть царей в основном опиралась на армию. Славились лидийская конница и колесницы. Расцвет лидийского царства приходится на 7-6 века до нашей эры. В правлении царя Гигиса 692-654 годы до нашей эры в состав Лидии вошли часть Фригии, Кария, Трада и Мисия. Во время нашествия киммерийцев Лидия вошла в союз с Ассирией, Египтом и Вавилонией. Лидийцы заимствовали у греков алфавит, славились музыкой, монументальным зодчеством, хорошо развитыми медициной и фармакологией. Здесь получили распространение культы умирающих и воскресающих божеств. Как Лидия, так и Фригии заимствовали лучшие из культуры Древней Малой Азии и способствовали передаче этих достижений античным цивилизациям.